Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. И наша передача предназначена для того, чтобы любой атеист, любой человек, который не верит в Бога, мог связаться с нами и задать любой вопрос о христианской вере, особенно тот вопрос, на который, как он до сих пор думает, нет ответа, который побуждает его оставаться атеистом. И если вы не атеист, но вы столкнулись с каким-то вопросом атеиста, который вас затрудняет, который повреждает вашу веру, то это тоже передача для вас. Эти вопросы нам можно прислать разными путями. Можно прислать нам на Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Можно прислать, наверное, это проще всего, на наш сайт Teos.fm. И можно, ну, там будет внизу такая синяя полоска на сайте, и там будет кнопка «Написать в эфир». Вот это очень просто сделать. Можно оставлять комментарии у нас в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно присылать мне вопросы напрямую на адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. И я напомню, что у нас вся наша радиостанция, и вот эта передача в частности, существует благодаря поддержке наших слушателей, причем не генеральным спонсорам, а вот людям, которые посылают там 100, 200, может, там 500 рублей. И оказать эту поддержку можно на нашем сайте TOSFM. И можете также поддержать вот избирательно эту передачу. Можно набрать в любом поисковике Сергей Худиев, радио ТОС. И первая же ссылка будет на страничку этой передачи. Мы очень благодарны тем, кто нас поддерживает. И передача наша продолжает выходить благодаря вашей поддержке. Она нам необходима. Но перейдем, собственно, к вопросам. Так, Александр пишет. Ну вот смотрите, насчет объективного смысла. Как пользоваться камерой Sony определяет ее создатель. Объективный смысл жизни атеиста определяет, например, главный рептилоид или макаронный монстр. Выйти, я создал новую религию с объективным смыслом. Вы же Бога придумали, для вас это объективно. В реальности же адекватные люди понимают, что ничего Бог не создавал, мы просто вытащили счастливый билет. Видите ли, в таком случае этот смысл будет придуманным, субъективным. Вы же отдаете себе отчет о том, что вы придумали главного рептилоида и макаронного монстра. Объективно – это то, что существует независимо от нас, независимо от наших мыслей об этом. То есть если бы, допустим, камера Sony попала бы какому-нибудь племени в джунглях Южной Америки, которые никогда не видели камер Sony, не догадываются, о чем им нужны. Они могли бы строить разные предположения о том, зачем этот предмет, но так или иначе это бы никак не влияло на то, что у камеры есть объективный смысл, вложенный ее создатель. Вот. Вселенная без Бога – это вселенная радикально бессмысленная. Мы не созданы с какой-то целью, мы вот случайно так получилось, развились, и это значит, что в нашей жизни никакого объективного смысла нет. Мы можем себе придумывать разные занятия, как, помню, была какая-то юмореска очень старая, и там один участник говорит другому, как дуэт, и один говорит другому, давайте увлечемся собиранием марок и будем обмениваться ими. Ну, можно, да, увлечься собиранием марок. Но человеческая жизнь в атеистической вселенной, она объективно бессмысленна. Вот какого-то смысла, который не мы бы придумали, а который уже был бы, его нет. Виктор Франкл, очень известный американский философ и психолог, он говорит о том, что смысл жизни его нельзя изобрести, его можно только открыть, обнаружить. И вот в атеистической вселенной такого смысла, которого можно было бы обнаружить, его просто нет. Вот если верна ваша картина мира, то объективного смысла ни в мироздании, ни в нашей с вами жизни не существует. То, что вы можете, конечно, себе напридумывать все, что угодно, но мы уже говорили о том, что субъективный смысл означает отсутствие смысла. Если каждый человек волен вкладывать в знаки на стене тот смысл, который ему больше нравится, это просто значит, что никакого объективного смысла этих знаков нет. Вы Бога придумали, для вас это объективно, это бессмысленная фраза. Что-то не может быть объективно для меня или для вас. Объективно это как раз значит независимо от меня или вас на самом деле. Волга объективно впадает в Каспийское море. На Луне объективно нет пригодной для дыхания атмосферы. То есть там нельзя сказать, что там нет атмосферы для меня, нет атмосферы для вас, а для человека, который считает, что там таки есть атмосфера, пригодная для дыхания, она есть. Нет, для него ее тоже нет. Он в этом может убедиться, если попробует погулять по Луне без скафандра, что ему лучше не делать. То есть объективно это то, что существует независимо от нас, наших мыслей об этом. Объективный смысл – это который существует независимо от нас, наших мыслей об этом. Вот в атеистической картине мира, если мы ее принимаем, никакого объективного смысла в мироздании нет. Никакого объективного смысла в нашей жизни нет. Человек может фантазировать, сколько ему это угодно, он может выдумывать себе любые цели и ценности, которые ему захочется, но все они одинаково бессмысленны, все мы одинаково умрем, и одинаково наше существование прекратится. Мы не выполняем никакого высшего предназначения, потому что его у нас нету. Вот. Это если атеизм верен. Но мы знаем о человеке, что человек так устроен, что он нуждается в том, чтобы его жизнь обладала смыслом. Нуждается не в том, чтобы быть там накормленным, в безопасности, в тепле, продолжить свой род. Он еще нуждается, причем гораздо сильнее, в том, чтобы его жизнь была осмысленна. Человек не может перенести бессмысленного мироздания. Есть такой психотерапевт, по-моему, Ирвин Елом его зовут. Он атеист, он не верит в Бога. И он своим клиентам советует изобрести смысл жизни, а потом забыть о том, что они его изобрели. Ну, потому что человек не может жить без смысла. Но раз у нас есть это потребный смысл жизни, значит, она что-то нам говорит о мире, в котором мы живем, и о нас самих, что мы из себя представляем. Наша потребность в воде указывает на то, что мы нуждаемся в воде, наша потребность в пище, в том, что мы нуждаемся в пище, наша потребность в продолжении рода указывает на то, что мы его таки можем продолжить, и у нас есть потребность в смысле, которая противоречит тому, что атеизм говорит о мироздании, что наша жизнь бессмысленна. Так, Андрей, за миллионы лет уже враждебно были ураганы, землетрясения. Животные и существа убивали друг друга. Наш организм сам по себе далек от совершенства. Мы можем умереть из-за инфекции или заболеть. Грех падения тут ни при чем. Относительно враждебности Вселенной, это просто не так. Есть такое понятие, как тонкая настройка Вселенной. И Вселенная, ну, как мы знаем, она описывается физическими законами. В этих законах есть определенные константы. Эти константы, они находятся просто из эксперимента. Они являются частью самих законов. И вот ученые пришли к выводу, что если бы эти константы отличались на крайне незначительные величины, там крайне незначительные, то никакая жизнь во Вселенной была бы невозможна. Ну, например, если бы было чуть-чуть другим соотношение сильного и электромагнитного взаимодействия, то во Вселенной не было бы ничего тяжелее водорода, то есть не могли бы сформироваться атомные ядра. И Вселенная в очень многих отношениях тщательнейшим образом настроена. Если бы она не была так настроена, она не могла бы поддерживать жизнь. И никогда бы не было никакой жизни, говоря уже о разуме. То есть Вселенная не просто невраждебна, она очень тщательно настроена под жизнь. Причем сам факт тонкой настройки признают в том числе атеисты, признает Хокинг, признает Докинс. И они просто говорят о том, что, ну, наверное, как-то мы должны найти какое-то этому естественное объяснение. Наверное, где-то есть еще количество вселенных, где эти данные случайно варьируются. Нам просто повезло оказаться в той, где они благоприятны для жизни. Но сам факт тонкой настройки никто не отрицает. То есть вселенная, она не только не враждебна, она очень тонко настроена для того, чтобы поддерживать жизнь. Вот. Что касается ураганов и землетрясений, то, понимаете, ураганы и землетрясения на Земле, очевидно, были до появления человека. Но если бы человек не пал, то нас бы просто развлекало и веселило это явление природы. Как маленького ребенка радует гроза. Мы бы не испытывали от этого никаких проблем. Животные существа убивали друг друга. Наш организм сам по себе далек от совершенства. Значит, что касается такого вопроса, как смерть до грехопадения, понимаете, Библия не утверждает, что до грехопадения не существовало смерти животных. То есть, да, есть такая точка зрения, она достаточно распространена, есть ряд христиан, которые считают, что да, вот до грехопадения не было хищничества в животном мире тоже. Однако это не следует из Библии напрямую, потому что говорится о том, что смерть человека всегда грехопадение, как в Адаме все умирают, во Христе все живут. И а то Библия проводит очень четкую грань между человеком и животным. Христос не был вегетарианцем. И мы читаем там в притче о блудном сыне, что вот возвращается блудный сын, и его там закалывают от кормленного тельца. То есть это мясной пир, вот мессианский пир, он сравнивается с мясным пиром. Приходите, то, что откормлено, заколото, там все готово, все стынет и ждет. То есть вообще говоря, Библия не выражает ужаса перед тем, что вот животные едят друг друга, а люди едят мясо. Львы рыкают и добычу, просят у Бога пищу себе. То есть вот о том, что в животном мире есть хищничество, это не воспринимается псалмопевцами, не воспринимается библейскими авторами как ужас-ужас. Я вот не знаю даже, что с этим фактом делать, но да, вот сейчас люди многие там, принципиальные вегетарианцы, и ну, в этом нет ничего плохого, но библейские авторы не являлись вегетарианцами и не считали, что есть животных, это ужасно. И, по-видимому, не считали, что когда животные едят друг друга, это ужасно. Это часть мира. Что касается, мы были слабы, могли умереть от инфекции, заболеть. Знаете, человек должен был обрести бессмертие в общении с Богом. То есть мы читаем в книге «Бытия», когда описывается грехопадение, при всей, конечно же, символичности этого рассказа, Бог говорит, и как бы он теперь не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. И вот оказывается, что человек еще не жил вечно, что вечная жизнь – это то, что он должен был обрести, питаясь от древа жизни. Под этим древом жизни церковные толкователи понимают самого Бога. То есть человек не был изначально бессмертным. Даже не то, что животные не были изначально бессмертны. Человек не был изначально бессмертным. Человек должен был обрести это бессмертие в общении с Богом. Для этого он должен был сохранить Божью заповедь. Это он провалил задание. И таким образом, человек стал умирать. То есть человек не обладал бессмертием изначально по сотворению. Он должен был это обрести бессмертие в общении с Богом. И поэтому грехопадение – это проваленная возможность обрести вечную жизнь в общении с Богом. И поэтому оно, конечно же, тут при чем? Мы страдаем, болеем, умираем как раз потому, что мы отпали от Бога, мы упустили возможность обрести вечную жизнь в нем. Так. Какова была роль Иуды? Андрей спрашивает, какова была роль Иуды в аресте Иисуса? Зачем воспользоваться его услугами? Иисус так ни от кого не скрывался, все знали, где он проповедует и перемещается, его без Иуды могли арестовать. Так там говорится о том, что чтобы не вызвать возмущение в народе, поскольку люди связывали свои надежды с Иисусом, люди полагали, что он Мессия. Причем Мессия в том смысле, в котором они ожидали, на которого они надеялись, то власти опасались, что если начнут арестовывать Иисуса при всем честном народе, то это вызовет возмущение, это вызовет восстание. Поэтому им нужно было его арестовать как-нибудь потихонечку, полигонечку, чтобы никто ничего не заметил, и уже предъявить народу факт, что, знаете, он уже арестован, он уже обезврежен, он уже там не может быть ничьим жаком, все, расходитесь по домам. И поэтому для того, чтобы арестовать Иисуса вот незаметно, не вызвав народного восстания, и нужен был Иуда, который бы ночью его опознал, показал и привел бы этих людей, которые должны арестовать Иисуса. Павел, вы утверждали, что музыка Баха объективно красивее музыки Верки и Сердючки. Но я никак не могу добиться успеха. Ответы. Немецкое пиво Хейнекен объективно вкуснее Жигулевского или не объективно? Знаете, я не пробовал никого другого. Поэтому я вам ничего не могу сказать. Если человек большой любитель пива, то он наверняка может отличить одно от другого, там, сказать, какое вкуснее. Но этот вопрос никак не понимаете. Я не специалист. Вот если бы какой-нибудь дегустатор пив мог бы, значит, принять участие в нашей беседе, он бы сказал, что там что-то объективно вкуснее. Но Бах, он объективно гений, да. И это вот такой факт реальности, который мы знаем и который признают многие атеисты. Андрей, вы не согласны, что Вселенная враждебна по отношению к живым существам, в том числе и к человеку? Как же цунами, землетрясения и прочие катастрофы, которые убивают все живое? А при чем тут грехопадение? Я не отрицаю, что есть тонкая настройка, но при чем здесь грехопадение? Может быть, есть бог деистов, который создал тонкую настройку? К чему тут христианская картина мира о грехопадении? Значит, если бы Вселенная была враждебна к живым существам, живых существ бы тут не было. Более того, ну вот я рассматривал, например, с большим интересом съемки планеты Марс. Там марсоход сейчас на Марсе, и он там ездит, значит, рассматривает эту планету, отправляет в центр фотографии. И Марс поражает, насколько он идеально стерилен, насколько он чист. Вот в любой пустыне на Земле там какие-нибудь кустарники есть, там какие-нибудь насекомые бегают. А Марс, он абсолютно стерилен. Вот окружение, враждебное к жизни, оно вот так выглядит. Там просто нет жизни никакой вообще. Оно все стерильно. Земля, она как раз не враждебна к жизни. Земля уникально приспособлена для жизни. Просто уникально. И все, что даже то, что нам не нравится, цунами и землетрясения, это проявление того, что Земля функционирует как живой организм. Потому что Земле это нужно для того, чтобы Земля могла продолжать функционировать. Я сейчас не помню, но я слушал как-то там передачу с каким-то сейсмологом, который объяснял, почему это нужно, почему это работает как один механизм. Вот. Что касается там землетрясений и прочих катастроф, которые убивают все живое, ну, не все же, мы же с вами живы. Земля кишит жизнью, Земля наполнена жизнью. Вот. Что животные умирали до грехопадения, я думаю, что умирали. Я думаю, что хищничество было до появления грехопадения Адама, потому что ну, тигр, светло горящий в глубине полуночной чащи, у него зубы и весь его организм предназначен для того, чтобы вести образ жизни хищника. Вот. Тут даже независимо от того, сотворен он готовым или эволюционировал, он хищник, у него такой организм. Но грехопадение – это то, что изменило состояние человека. Человек есть царь природы. Человек поставлен Божьим наместником над природой. И, конечно, грехопадение – это провал той миссии, которую человек должен был исполнить по отношению к природе. Вот. Поэтому, скажем так, в природе смерть животных существовала до падения. Человек был создан для вечной жизни. Человек был создан для того, чтобы разделить с Богом его вечную жизнь и приобщить вот этой божественной жизни весь тварный мир. Человек это задание провалил. В этом и состоит грехопадение. То есть вот то, что надо различать, собственно, грехопадение человека и то, что в природе существовала смерть. Ну, конечно, она существовала. И она была просто частью этого мироздания. То, что живые организмы прекращали свое существование. Вечная жизнь должна была прийти через человека, послушного Богу. Но человек отказался быть послушным, человек провалился. В этом, собственно, и состояло грехопадение. Так. И человек спасается только верой. А может ли спастись человек, который посвятил свою жизнь добрым делам, но не имел веры в Иисуса Христа? Я читал историю про иудея, который выкупал у Игила всех рабынь для того, чтобы вернуть их родственникам на свои деньги. Будет ли этот человек вознагражден Богом, или он отправится в ад, как неверующий в Иисуса? Вы знаете, все люди, которые попадут на небеса, все люди, которые обретут жизнь вечную и блаженную, обретут ее благодаря Господу нашему Иисусу Христу. То есть любой человек, который на небесах окажется, в итоге окажется там не благодаря своим личным заслугам, но благодаря Христу. И в отношении личных заслуг, что нам важно знать, человек, который прилагает усилия к тому, чтобы жить нравственной жизнью, человек, который творит добрые дела, человек, который старается помочь своим ближним, он, у него вырабатывается сознание того, что он очень многим людям не помог, что он не доработал, что он не достигает того, чего он мог бы достигать. Понимаете, живая совесть проявляется в сознании своего греха, в сознании своего несовершенства. Человек может быть чрезвычайно добродетельным по своим делам, и верный признак добродетели – это сознание того, что он сознает себя грешником. И он понимает свою нужду в спасении. Поэтому нравственный человек всегда ищет спасение. И если этот, я не знаю, может, он умрет, он увидит Христа и поймет, что это ровно то, в чем он нуждался, что он искал. Это вопрос Божьего суда, это не вопрос моего суда. Но единственная возможность для кого-либо обрести спасение – это Христос. Нужно разграничивать два вопроса разных. Спасет ли Бог другого человека, о котором мне известно только какие-то его дела? Понятия не имею, не знаю. Мне это неизвестно, это вопрос отношений Бога с этим человеком. Как мне спастись? Вот на этот вопрос есть однозначный ответ. Покаяться, уверовать во Христа. Христос приглашает нас всех на свой пир. И если мы хотим прийти, то придем. Если мы откажемся прийти, мы окажемся за дверью. Это достаточно просто. Ссылки на того парня, я думаю, это достаточно бессмысленно. Потому что мы не знаем сердца другого человека. Мы не знаем его отношения с Богом. Мы не знаем обстоятельств его жизни. Мы не можем и не должны над ним произносить суда. Но мы себя знаем. Лично я могу сказать Христу «да» или «нет». Лично я могу принять то или иное решение. Понимаете, есть попытка представить Евангелие в виде такой таблицы умножения. Знаете, у Лескова, по-моему, есть история про то, как там левша был в Англии, там в Англии везде на заводах долбицы умножения. Вот что там мастер смотрит в долбицу, и все у него там по этой долбице и выходит. И есть соблазн превратить Евангелие в такую долбицу, что ты точно знаешь, кто куда попадет. Я помню, одна преподавательница воскресной школы мне сказала, вот у нас в этом классе учатся спасенные дети, в этом не спасенные. Увидев, что я несколько удивлен на нее смотрю, она сказала, не обращайте внимания, это у нас такой жаргон, значит, вот тут те, кто исповедовали веру во Христа, тут те, кто не исповедовали. Но мы, конечно, не можем знать, кто из них спасенный, кто не спасенный. Поэтому, что мы можем знать определенно, да, мы же не можем знать сердце другого человека, но мы можем знать, мы какое решение принимаем. Если я говорю «нет», ну, я говорю «нет», я останусь за дверью. Если я говорю «да», то я обретаю вечное спасение. Так. Для мусульман объективный смысл несет Коран, где отрицается божественность Иисуса. Чем ваше свидетельство, кучка людей, лучше их? Почему претендуете на истинность? За Коран тоже страдали, умирали люди. За буддизм страдали, умирали люди. За науку страдали, умирали люди. Не является критерием этим? Не является. Глубокая личная убежденность человека в чем-то абсолютно не критерий истины, потому что, конечно же, масса людей глубочайшим образом убеждены в истинности своих религий или идеологий, готовы за них умереть. При этом, конечно же, не могут быть все верны одновременно. Но утверждение, что для мусульман объективный смысл несет Коран и так далее, опять-таки, я напомню, что не может быть объективного смысла для. Объективный смысл, он присутствует в своей вещи, в самой вещи. Вот как в камере Сони присутствует тот объективный смысл, что она создана изготовителем с определенной целью. И это нельзя сказать, а для меня камера Sony является охотничьим ружьем, а для меня камера Sony является телевизором. Да нет. Камера Sony – это именно камера Sony. У нее есть предназначение, которое от меня или вас не зависит, которое задано ее изготовителю. Поэтому говорить для там, одних людей объективная истина – это Коран, а для других, там, не знаю, алмазная сутра – это бессмысленно. Можно сказать, что одни люди считают Коран божественным откровением, а другие считают истинной алмазной сутрой. Но когда мы говорим об объективном, мы говорим о том, что от наших мнений не зависит. Поэтому мы можем только сказать, что да, вот есть люди, которые глубоко убеждены, что вот Священное Писание их религии истинное. Очевидно, что кто-то из нас ошибается. Если Коран отрицает божественность Иисуса, это действительно так. То есть там Иисус признается пророком, кем-то чрезвычайно достопочтенным, там признается факт непорочного зачатия, там с большим почтением говорится о благословенной Деве Марии. Но божественность Иисуса отрицается наотрез, это верно. Библия утверждает божественность Иисуса. Кто-то из нас ошибается. Это просто значит, что кто-то из нас ошибается. Ну, логически. Либо кто-то из нас ошибается, либо мы оба ошибаемся, если наше мнение расходится. То, что люди страдают, умирают за свои убеждения, ни в малейшей степени не доказывает их истинность. Я с этим не спорю, конечно, не доказывает. Но с апостолами у нас другая ситуация. Апостолы умирают за свое личное свидетельство, что они лично видели воскресшего Христа. Не то, что они это услышали от другого и поверили, а то, что они это лично видели. В этом отношении, что интересно, Мухаммед не претендовал на совершение чудес. То есть потом ему предание им это стало приписывать, но уже не скоро. Но лично он не претендовал. Все, что он говорил, я увещеватель, я, значит, увещеваю людей обратиться к единому Богу. Он не претендовал на совершение чудес вообще. Апостолы свидетельствуют о том, что они видели воскресшего Христа. И мы сему свидетели. Всего Иисуса Бог воскресил, мы сему свидетели. И вот тут их готовность страдать и умирать за это свидетельствует об их искренности. То есть готовность людей страдать и умирать за их взгляды, она не доказывает сами взгляды, доказывает, что сами люди в них искренне верят. Вот апостолы искренне верят, что они видели воскресшего Христа. И готовность умереть доказывает вот это, что они не являются намеренными обманщиками. Вот. Поэтому у нас не очень много вариантов остается. То есть вот теория заговора отвергается тем, что апостолы готовы умирать за свою веру. То, что люди предлагают там, теорию галлюцинаций, но вот, знаете, умирать за галлюцинацию – это несколько необычно. Я не могу привести примеры, чтобы люди умирали именно за галлюцинацию. За ложное убеждение сколько угодно. За вот я готов за это умереть, но это сильно вряд ли. Теория галлюцинации не объясняет, куда делось тело. Потому что, ну, допустим, в галлюцинациях явился покойный Иисус, пошли гробницы, там лежит тело. Допустим, даже под влиянием галлюцинации они вышли проповедовать, что Иисус воскрес. Но тогда их враги могут предъявить тело. То есть галлюцинации не объясняют исчезновение тела. И галлюцинации были бы спокойно интерпретированы как явление призрака. В античном мире призраки совершенно спокойно являлись. Это была часть картины мира, ничего необычного в этом не было, ничего невозможного. И, ну, хорошо, в галлюцинации явился Иисус, да на здоровье, мне явился его призрак. Это было бы именно так и интерпретировано. Понимаете, ну вот, допустим, человек нам сообщает в наши дни, что ему явился, не знаю, какой-нибудь святой. Это же не означает, он этим даже не пытается сказать, что это святой, он воскрес и во плоти ходит по земле. Говорит, ну, явился из духовного мира. Ну, и апостолы бы сказали, ну, вот из духовного мира нам явился призрак Иисус, там, сказал, чтобы мы не унывали чуть-чуть. Но апостолы подчеркивают, настаивают на том, что он воскрес буквально телесно, физически, в теле, чтобы к нему можно было прикоснуться, что с ним разделяли трапезу и так далее. Поэтому ситуация с апостолами, которые умирают за свое свидетельство, что они видели воскресшего и с ним общались, и свидетельство человека, который поверил с чужих слов во что-то, это все-таки сильно разные ситуации. Многие протестуют женское священство, почему православная церковь этому противится. Времена меняются, меняется культура, в которой мы живем. Так, первоначально христианство возникло в ситуации крайней патриархальности, ну и так далее. Значит, длинное просто сообщение, к сожалению, не могу полностью зачитывать. Значит, видите ли, в протестантских общинах все-таки пасторское служение, оно отличается от того, что в православии является священническим служением. Пастыри в протестантской общине, но опять-таки есть разные течения в протестантизме, но пастырь в протестантизме – это прежде всего учитель-наставник, истолкователь Писания, то есть человек, который прежде всего проповедует. И он прежде всего мирянин, у него нет каких-то особенных прерогатив мистических по сравнению с мирянами. То есть пастырь просто мирянин или мирянка, который вот выходит на писание и истолковывает. В православии другое просто представление о священстве, что священник – это человек, который выполняет очень важные мистические функции. Он является собой Христа общине, он совершает Евхаристию, он произносит слова Христа, сие есть тело мое, я же зову ломимое оставление грехов. То есть священник является образом Христа. Христос воплотился как мужчина. Это вот такой исторический факт. И поэтому, да, Христос поставил апостолов мужчин. Поэтому священник, поскольку он продолжает служение Христа, он является его представителем, действует в его имени, он является традиционным мужчиной. Ну и проблема с любыми переменами в церкви, она двоякая. Это вопрос самих перемен, это вопрос того, кто хочет этих перемен, кто добивается. Понимаете, вот если нам, допустим, Лига сексуальных реформ скажет, что все православные должны служить в розовых облачениях, то это вызывает два вопроса. Допустимо ли богословски служить в розовых облачениях? Там. И нет ли в этом по существу ереси? Я даже не знаю, есть или нет. Может, даже и нет. И второе, можем ли мы принимать либо сексуальных реформ в качестве авторитета, который будет нам диктовать, как мы должны совершать богослужение? И это тоже большая проблема. Потому что а что нам дальше прикажет? И вообще, а кто они такие, чтобы приказывать? Требования вводить женское священство, они исходят не изнутри церкви, они исходят из светского общества, которое исходит из каких-то своих чисто светских установок, И для нас было бы очень-очень странно и неверно устраивать нашу внутреннюю церковную жизнь под давлением людей неверующих, которые исходят из каких-то совершенно своих светских представлений и даже не понимают, что такое церковь. Потому что церковь – это не корпорация, в которой у всех должен быть одинаковый доступ к рабочим местам. Понимаете, вот мир, который живет по принципам равноправия, он исходит из того, что мир – это вообще мир конкуренции. Это мир, где все собачатся между собой за доступ к различным благам. И вот чтобы этот процесс как-то смягчить, нужно равноправие. То есть людей не должны лишать доступа к возможности соревноваться за благо из-за их, там, не знаю, пола, там, цвета кожи, национальности и так далее. И, то есть равноправие – это вообще ситуация, связанная с человеческим грехопадением, попыткой смягчить его результаты. В семье нет равноправия. В семье муж и жена неравноправны. Потому что муж должен бегать, там, горбатиться на трех работах, пока жена сидит с детьми. Просто если у них там вообще дети какие-то предполагаются, то женщина не может работать столько, сколько работает муж. Физически не может. Она, дети – это невероятная нагрузка. Она просто не сможет ходить на работу и столько же зарабатывать. Зарабатывать должен мужчина. И, соответственно, дети неравноправны родителям. Как семья – это союз любви. Люди любят друг друга, заботятся друг о друге, и они не качают права. Это нормальная здоровая семья, там просто все выкладываются, все заботятся друг о друге, никто не качает права. Муж не говорит, что там мои деньги, я их заработала, вот я не буду покупать пеленок, я себе куплю какой-нибудь там новый гаджет. Он вкладывается, он несет свое служение, именно как глава семьи. И вот церковь – это союз любви, который подобен семье, и священник – он подобен не менеджеру среднего звена с хорошей зарплатой. Священник – это человек, который несет очень тяжелое самоотверженное служение. Понимаете, если я подозреваю, что если бы сторонницы женского священства, они себе лучше представляли, что из себя представляет служение священника, они бы туда не рвались. Это очень тяжелый труд, это очень тяжелое служение во всех отношениях, которое они бы просто не понесли. Это было бы, я не думаю, что возможно. Так, вот у нас еще есть, так, еще есть сообщение. Так, если происхождение видов можно объяснить при помощи теории эволюции, зачем Бог, где для него место? Ну, как вам сказать? Это все равно, что спрашивают, что если распространение световых лучей можно объяснить при помощи оптики там, и так далее. Понимаете, людей подводит представление о Боге, который должен вмешиваться постоянно в творение, постоянно бегать с отверткой туда и сюда, и все вручную подкручивать. Но Бог создал творение, которое развивается в соответствии с законами, которые он в него вложил. И Бог присутствует везде. Каждый атом этого мироздания создан и поддерживается в бытии Бога. И для библейских священнописателей все, что происходит в мире, абсолютно все, что происходит, происходит в рамках Божьего промысла, его заботы о мире. Ну, псалмопевец, например, говорит о Боге: «Ибо ты соткал меня во чреве матери моей, не сокрыты были от тебя мои кости, когда я созидаем его в тайне, образуем его в глубине утробы. Зародыш твой видели очи мои, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть псалмопевец абсолютно в курсе, что супружество, беременность, роды – это абсолютно естественный процесс, который повторяется множество раз. И это не воспринимается нами как знак сверхъестественного вмешательства Бога. Но псалмопевец говорит: «Ты соткал меня во чреве матери моей». То есть вот такой естественный процесс, как беременность, псалмопевец одновременно рассматривает как акт Божьего творения. Поэтому Бог присутствует в творении постоянно, неотступно. Творение, мы им живем, движемся и существуем. никаких независимых от Бога процессов в творении не происходит. Потому что, знаете, вот это большая ошибка, когда люди воспринимают Бога как какого-то инопланетянина. Вот все на Земле, там все события разворачиваются сами собой, Бог тут не при делах, но время от времени Бог прилетает на летающей тарелке и что-нибудь вмешивается. Нет, Бог постоянно присутствует в этом мире, а каждый атом мироздания поддерживается в бытии Богом, поэтому спрашивать, а вот это произошло в ходе естественных процессов, или Бог сотворил, вот это или, оно просто тут ошибочно. Бог творит через естественные процессы. Другое дело, что Бог также и творит чудеса. Вот, в ключевые моменты истории спасения Бог вмешивается неким особым образом, Бог совершает чудеса, такие как непорочное зачатие Иисуса, его воскресение из мертвых, чудеса, которые он совершает в ходе земного служения. То есть Бог творит чудеса, когда ему это нужно, но большую часть времени он управляет этим миром через естественных вот событий. Я помню, в моей жизни была ситуация, когда я должен был встретить человека, я должен был ее встретить в общаге МГУ, вот это старое здание, и мобильных телефонов тогда еще не было. Мы не могли никак созвониться, мы не договаривались заранее. И я пошел, понятия не имею, как я его встречу в этом огромном здании, но когда я входил в здание, он выходил мне навстречу. И было ли это чудо в смысле какое-то нарушение закона природы? Нет. Ничего сверхъестественного в этом не было. Но это был акт божественного промысла. Что Бог так устроил, Бог так подгадал, что мы встретились. Вот. Бог большую часть времени действует в нашем мире внутри естественного хода вещей. Поэтому противопоставлять вот это там все развилось естественным путем, или Бог тут принял участие, такого противопоставления нам нет. Это все равно как спрашивать у псалмопевца, так ты естественным образом созрел в утробе твоей матери, и тебя Бог там соткал. Псалмопевец бы просто не понял противопоставления. Это, конечно, естественным путем. Ну, конечно, Бог соткал. То и другое верно одновременно. Что вы думаете о свидетельствах психологической манипуляции в церкви, особенно от ушедших из церкви или монастыря? Ну, я думаю, что, как вам сказать, две вещи я бы сказал. Что, во-первых, есть такое древнеримское правило, да будет выслушана другая сторона, то есть выслушивать одну сторону конфликта – это всегда у нас будет крайне одностороннее представление о том, что произошло. Надо выслушивать как можно больше людей, которые могли бы нам сообщить о том, что происходило. Даже не потому, что кто-то намеренно врет, а потому что люди по-разному видят ситуацию. А второе – это то, что, да, психологическая манипуляция возможна. И не факт, что оно в каждом конкретном случае имело место. Опять-таки, конкретные случаи надо рассматривать отдельно. Но оно возможно. И есть, например, очень хорошая книжка Эдина Ловеса, он норвежец, «Люди власти, властолюбие и церковь». Она лежит в интернете. Эдин Ловес, «Люди власти, властолюбие и церковь». Норвежский протестантский служитель. И он описывает ситуацию, когда человек с такими психопатическими наклонностями, с такой склонностью контролировать, подавлять, он оказывается в церкви. Ну, трудно понять, чужая душа потемки, он верует всерьез или он там имитирует, потому что психопаты, они очень отлично умеют имитировать. У них очень мало эмпатии, но зато они очень хорошо умеет имитировать и манипулировать. И ситуация, когда внутри религиозной общины, в том числе внутри церкви, оказывается психопат с прекрасной способностью к манипуляции, с прекрасной способностью всех убеждать, и при этом начисто лишенной эмпатии. Такое может быть. Может быть, и надо быть внимательным, чтобы это явление распознать. Что, конечно, такая манипуляция она может быть. И, конечно, надо понимать, что как это вообще работает. Ну, работает, в частности, там один из инструментов – это манипуляция чувством вины. То есть Евангелие нам говорит о прощении грехов. То есть человек покаялся, то он прощен, он чист перед Богом. А манипуляция предполагает, что человека загоняет в чувство вины и потом дают ему понемногу прощения, если он себя хорошо ведет, если он слушается. При этом могут, ну, привычка, люди могут докапываться до каких-то мелочей. Там, не в тех туфлях пришла, например. А это страшный грех. Вот ты кайся, кайся, может быть, тебя простят. И в этой ситуации источником божественного прощения оказывается не Христос, а оказывается вот данный религиозный персонаж. Это может быть там кто угодно, это может быть пастор, это может быть священник, это может быть кто угодно действительно. И тут действительно нужно проявлять определенную бдительность и определенную независимость, что мы напрямую связаны с Богом. Мы не должны исходить из того, что какой-то другой человек может это контролировать. Вот в православии, например, все священники равны с точки зрения своих сакраментальных полномочий, то есть человек может получить отпущение грехов, исповедав свои грехи перед любым священником. Когда там человек говорит, что вот только я, там, только меня надо слушаться, там все остальные, они, значит, все протухли, все они там гнилые экуменисты или еще что-нибудь с ними не так. Вот это уже, да, это так бывает. К сожалению, культы и секты – это явление не только вне церковное, но и в церкви могут возникать там лидеры вроде там, схемонаха Сергия, например. Но это не он один такой. Поэтому надо проявлять благоразумие, надо понимать, что такое бывает. Вот я как раз посоветую, если это является такой проблемой, почитать книгу того же Ловоса «Люди власти, властолюбие и церковь». Там на протестантском материале, но я думаю, что это вполне применимо в любой религиозной среде. Это бывает где угодно, и на самом деле похожий носит характер. Так. Что могло бы убедить вас в том, что христианство ложно? Ну, сейчас уже, я думаю, поздно метаться. На самом деле ничто, потому что христианин имеет внутреннее свидетельство Святого Духа, который удостоверяет нас в истине Евангелия, в реальности нашей вечной жизни. У меня такое свидетельство есть. Но понятно, что я его не предъявляю, говоря с людьми, которые еще не обрели веры, потому что это было бы, ну, ссылкой на опыт, который у них нет. И они бы этого не поняли, о чем речь идет. Но если говорить о нашем собственном переживании, нашем собственном опыте, ну, вот это как если вы, не знаю, ездили в город Лондон. Что могло бы вас убедить, что Лондона никакого нет там, что Лондон вам приснился? Ну, не знаю. Если человек по каким-то причинам сильно возненавидел Лондон, может быть, он бы смог как-то себя убедить. Но это было бы ему очень трудно. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. Должен с вами уже прощаться. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами очень интересно всегда. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».